Свобода.
Союз нерушимый, республик свободных,
схватила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народа в воде.
У микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в рамках нашей программы мы продолжаем цикл из 15 передач, посвященных судьбам бывших советских республик, а ныне независимых государств, под общим названием «20 лет. Период распада или полураспада». На этот раз на очереди Эстония. Эстония после распада СССР. Только что 20 августа в этом государстве прошли торжественные мероприятия, посвященные государственному празднику, 20-летию со дня восстановления независимости. Что советского осталось и осталось ли в этой республике? А что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было и представить в советские времена? О чем из того, что было в Союзе, можно сожалеть, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае? Во всем этом мы и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И на связи у нас по телефону из Нарвы главный редактор нарвской газеты Сергей Степанов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И мы ожидаем, у нас также на связи по телефону из Таллина известный эстонский политик, в недавнем прошлом главный редактор газеты «Постимэс» Марко Михельсон. Здравствуйте, господин Михельсон.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.свободанews.ру, касая скобка СПБ. Ну, уважаемые коллеги, участники нашей передачи, я хотел бы к вам по очереди обратиться вот с таким первым, как бы, своеобразным вопросом. Что для вас значило решение, принятое Верховным Советом Эстонской ССР 20 августа 1991 года в 23 часа 03 минуты о восстановлении независимости Эстонии на основании принципа исторической правопреемственности эстонской государственности. Ну, давайте вначале мы попросим ответить вас, господин Михельсон.
Ну, в первую очередь, конечно, это и тогда, и сегодня однозначно означало то, что Эстония восстановила свою независимость. Мы все знаем, что Эстония была провозглашена независимым государством 24 февраля 1918 года, и то, что произошло в августе, 20 августа 1991 года, это было нелегкое решение, как мы знаем, для депутатов Верховного Совета, но это было единогласное.
А Сергей Степанов.
Да, ну для меня лично решение 20 августа, решение Верховного Совета Эстонской Республики, это в принципе означало начало нового, интересного, захватывающего периода. Скажем, абсолютно нового и долго ожидаемого периода.
Хорошо, Николай Донсков.
Ну, я бы хотел сказать, что, во-первых, эти события происходили не только в Эстонии, а во всех странах Балтии, потому что вот тогда проходило известное, не помню, как называется, кольцо дружбы, когда, взявшись за руки от Таллина до Вильнюса, протянулась вот эта вот цепочка граждан, которые как раз боролись таким образом мирным за свою независимость. Затем был ввод войск российских, правда, там не происходило, к счастью, никаких кровопролитных боев, но, тем не менее, вот такой знак происходил, знаковые такие события. И, кстати, вот еще должен сказать, что если мне не изменяет память, если говорить об Эстонии, то решение было принято с минимальным перевесом, там что-то порядка 5 голосов, если я правильно помню, но, по-моему, это все-таки было так. Что я этим хочу сказать? Что на самом деле мнения были разные, потому что никто тогда, в общем, не очень понимал, что происходит, когда рушится вот такая огромная страна, как в то время был Советский Союз. Но, тем не менее, это решение было принято, вектор был определен, в общем-то, это движение, оно в странах Балтии, в первую очередь, наверное, в Эстонии, Очень видно сегодня, вот по прошествии 20 лет, поскольку я бывал очень часто в Эстонии, последний раз месяц назад был в Таллине, и изменения огромные, естественно, и они видны просто каждый год.
Да, об изменениях мы еще поговорим. У меня вопрос к господину Михельсону. Скажите, вот в России, в частности, как вы знаете, Владимир Путин считает эти события национальной катастрофой. А вам не кажется, что до тех пор, пока в Кремле так считают, никаких позитивных перемен в отношениях России с бывшими республиками СССР, ну и в частности, разумеется, с государствами прибалтийскими, не может произойти?
Знаете, я думаю, что то высказывание, о чем вы сейчас говорите, было сделано где-то лет 6 назад, если мне помнится корректно, это на собрании с двух палат парламента России. Я думаю, что даже за последние 6 лет изменилось довольно много. И сегодня, когда мы думаем назад на вот последние, вот эти последние 20 лет, все-таки надо тоже думать о том, что выросло же совсем новое поколение, которое вообще не помнит то, что произошло тогда, причины конкретно и так далее. Я думаю, что это и оттолкнет нас от той, скажем, эмоциональности, о чем, может быть, можно понять и в тех высказываниях по катастрофе, скажем. Кому это катастрофа, кому это действительно новая и свободная эра. Я думаю, что то, что произошло за последние 20 лет, показывает, что мы, в принципе, все-таки идем в ту сторону, что мы можем без той эмоциональности и говорить о нормальных отношениях в будущем между соседями, в том же плане и между Эстонией и Россией.
Сергей, а вы тоже согласны с такой точкой зрения?
Да, я согласен с Марком, что в принципе сейчас приход нового поколения в политику, он изменит отношения между нашими государствами. Потому что вот эта ментальность сожаления о Советском Союзе, она сохраняется вот в старом поколении. Молодежь, они уже живут абсолютно в новом мире, у них абсолютно новые взгляды и на политику, и на межнациональные отношения, на экономику, на все факторы.
Мне кажется, Сергей, и вы, Марков, по-моему, все-таки очень оптимистично смотрите вообще на ситуацию внутреннюю в России. Здесь такая ситуация, что вот так называемые лифты для молодых сейчас закрыты полностью. Вообще во власть приходят только дети вообще богатых и известных чиновников. Вот, может быть, как раз Николай прокомментирует эту ситуацию. Насколько можно надеяться в России на то, что обновление политического состава может изменить как-то эту ситуацию?
Ну, в определенном смысле обновление происходит, потому что просто физически оно не может не происходить. Ну, вот, в частности, молодой у нас сейчас многообещающий политик – это миллиардер Прохоров, к примеру. В общем, действительно, человек достаточно молодой по сравнению с прошлыми временами. Но, однако, это, конечно, совсем не то, что мы видим, в частности, в странах Балтии, потому что там действительно очень много молодых политиков. И в других странах, вот в Грузии, в частности, там тоже люди до 30 являются членами правительства. И в странах Балтии тоже этот процесс происходит. Это люди образованные, получившие образование в Европе, как правило. Я бы хотел сказать вот что. Во-первых, вот еще такой небольшой штрих по поводу событий 20-летней давности. Вот в то время Петербург был в числе, и в частности мэр Петербурга Собчак, как известно, был в числе тех, кто поддерживал те изменения, которые происходили в Балтии. И если какие-то настроения вот, людей, которые тоскуют о Советском Союзе, это было совершенно не характерно и для Петербурга в тот момент. И своего рода Прибалтика, тогда называлась Прибалтика, теперь называется страны Балтии, это был своего рода пример как раз вот позитивных целеустремленных действий.
Для того, чтобы добиться своего... часто поезжал
совершенно
тогда,
верно.
Постоянные визиты были,
да,
в Петербург. Да.
К сожалению, потом возникли некие недоразумения, непонимания на уровне политиков и руководства стран. Ну вот, я думаю, что, тем не менее, народа это не касается.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. И на связи у нас по телефону из Таллина известный эстонский политик, в недавнем прошлом главный редактор газеты «Постимеес» Марко Михельсон. А из Нарвы у нас на связи главный редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов. Господин Михельсон, вот знаете, у меня еще такой к вам вопрос. В Эстонии так и не был проведен, как, например, в Германии, процесс люстрации. Российские власти сумели вывести из Эстонии большинство документов, содержащих информацию о сотрудничестве тех или иных чиновников и граждан Эстонии с КГБ. Сейчас эти документы в России, они очень засекречены, разумеется. Вот скажите, как это повлияло и повлияло ли вообще на дальнейший процесс демократизации страны?
Но все-таки в Эстонии произошло иллюстрация немножко по-другому, нежели это было в Германии. Действительно, вы правы, потому что документы, скажем, агентуры КГБ, они были выведены в конце 80-х, в начале 90-х. Но все-таки у нас, скажем, как это по-русски точнее сказать, те люди, которые работали, скажем, в КГБ, в советское время не могут быть, скажем, избраны на публичные посты в Эстонии. И я думаю, что то, что произошло, скажем, в 91-м, особенно в 92-м году, когда мы провели первые свободные выборы и был принят Конституция Эстонии, все-таки это дал хороший толчок именно тому, что новое поколение пришло в политику, и с тем тоже и те решения были приняты, которые дали возможность Эстонии развиваться именно тем путем, который мы имеем сегодня.
Сергей, а вы как относитесь вот к тому процессу люстрации, который проходил в Эстонии?
Ну, скажем так, под удар, образно назовем, да, попали именно рядовые работники, скажем, даже водители, уборщицы, которые работали в КГБ. Но те люди, которые были непосредственно связаны по роду своей деятельности с КГБ и с коммунистической партией, они не могли попасть, потому что они именно на тот момент становления новой молодой республики, многие из них находились у власти. Я не думаю, что они сами себя бы вывели под удар.
Да, господин Михельсон, вы знаете, в марте у вас, как известно, прошли парламентские выборы. И вот мне хотелось бы, чтобы вы немножко сказали о тех партиях, которые оказались в парламенте. Вот я буквально вчера прочитал сообщение с портала русскоязычного «День за днем». У вас есть такой, как вы знаете. И там появляется вот такое странное заявление. Председатель комиссии по надзору за финансированием партии Ардо Ойясалу, он заявил: «Союз Отечества и Республики, Центристская и Социал-демократическая партия находятся на грани банкротства или уже банкроты, что может побудить их к принятию решений, находящихся в противоречии с интересами общества». Ну, в интервью он отметил, что долги указанных трех партий за последний отчетный период существенно не уменьшились, а нетто стоимость их имущества отрицательная, то есть налицо все признаки банкротства. Не грозит ли это политическим партийным кризисом в Эстонии?
Нет, конечно, я думаю, что надо читать больше все-таки того, что высказано там, потому что я могу сказать по своей партии, Союзе Отечества и Республики, в конце этого года у нас не будет ни одного задолженности, и та цифра превышена. Но самое главное все-таки то, что в реальном виде происходит в эстонской политике. Банкротство не здесь не вопрос ни к одной партии. Я думаю, что самое главное то, что все-таки, особенно за последние годы, и особенно после вхождения Эстонии в Евросоюз, внутриполитическая ситуация в Эстонии становилась более, скажем, зрелым, можно так сказать. И те партии, которые входят сейчас в парламент, они явно мировоззренческие и центристского направления, правоцентристские или левоцентристские. Я думаю, что то, что произошло у нас в прошлой неделе выбора президента, первый раз наш президент был избран, как положит Конституция, в парламент, тоже показывает, что консолидация в демократическом смысле политики в Эстонии находится сегодня на хорошем уровне. Это, конечно, не говорит о том, что, как в любой демократической сообществе, скажем, партии могут и возникать, и как бы не быть так успешными. Каждый выбор – это новый подход.
А скажите, а вообще, насколько партии популярны у эстонцев? Вот я знаю, по данным Википедии, в 2009 году в политических партиях состояло всего около 6% жителей Эстонии вообще. Чем объясняется столь маленькая численность? Это политическая апатия населения, то, что мы сейчас наблюдаем в России вообще, или чем-то другим?
Ну, я думаю, что здесь Эстония не отличается как бы от других стран. Да, действительно, наши северные соседи Финляндии, это процент немножко выше, где-то около 10%. Но самое главное то, что если смотреть на, например, опросы, тогда 4 партии получают поддержку почти всего населения, начиная от 30% и кончая 18%, например, сейчас. И это именно то, что вы видите во многих других государствах, в той же Финляндии, например.
Сергей, у меня к вам такой вопрос. Я знаю, что вот на прошедших 29 августа выборах президента и перед этими выборами были большие дебаты. Представители партии широко обсуждали вариант избрания всенародного избрания президента, а не парламентом, как это у вас записано в Конституции. Что вы скажете по этому поводу? Насколько вообще популярна эта идея изменения ситуации такой выборов?
Ну, эта идея поднимается не первый раз. И в 2006 году тоже были дебаты на тему общенародных выборов президента. Впервые это было поднято Леннартом Мэри. Ну, что сказать. Если бы президент Эстонии реально обладал бы политической властью, то это было бы, может быть, интересно.
Но он же имеет право распускать парламент, он имеет право, насколько мне известно, да, и вносить вето законы, нет?
Ну да, он это может, но... Скажем, она не ощущается, вот в повседневной жизни не ощущается реальная власть президента, он больше напоминает представительную фигуру, то прямые выборы были бы актуальны. На данный момент, я думаю, вряд ли. Наиболее интересные были выборы 2006 года, когда было столкновение интересов левого и правого крыла, когда был впервые избран Томас Хенрик Эльвис. Это были действительно захватывающие, интересные выборы. То выборы президента этого года, они были настолько предсказуемы. Результат, можно было сказать, еще за год даже. Потому что существовала договоренность между партиями, и то, что эта фигура будет избрана. И не было серьезных конкурентов на поле.
Да, пожалуйста, Николай.
Ну, я, бывая в Таллине, тоже слышал задолго до выборов о том, что Ильвес станет президентом, как только что сказал наш собеседник, это действительно было, ну, практически предрешено. Просто тут нужно понимать, что действительно все страны Балтии, Эстония в том числе, это парламентские республики, и, естественно, первую скрипку играет премьер-министр, а не президент. Президент – это действительно скорее представительная фигура, это сильно отличается от ситуации в России.
У меня вопрос господину Микельсону. Скажите, вот вы знаете, мы сейчас в России тоже готовимся к президентским выборам, разумеется, но у нас такая сложилась ситуация, как вам известно, конечно, у нас существует такой некий тандем, все гадают, кто будет президентом, Владимир Путин или Дмитрий Медведев, а может и кто-то третий вообще. Но вот не существовал такой тандем, да, вот скажем, накануне выборов президента Эстонии, ну, скажем, с одной стороны Томас Хенрик Ильвес, а с другой стороны депутат Европарламента Индрик Тарант.
Нет, конечно, не в таком смысле, как вы определили ситуацию в России. Действительно, как было сказано, Эстония парламентское государство, и здесь играют очень сильное влияние имеют именно политические партии. И этот раз первый раз за последние 20 лет партии, которые входят в коалицию, правительство, и одна партия, которая входит в оппозицию, они сумели договориться, и имея 75 голосов в парламент, вместе понятно было, что у Томаса Хендрика Ильвеса есть очень хорошие шансы быть переизбранным. Поэтому я думаю, что здесь сравнение с тем, что происходит в России, никак не вложится.
А скажите, а президент Томас Ильвес, он известен своей критической оценкой политики России, он поддержал Михаила Саакашвили после российско-грузинского конфликта, выступает с призывом исключить Россию из числа стран Большой Восьмерки, поскольку она не является правовым государством, и как член Совета Европы не выполняет якобы минимальных требований. Ну, это об этом сообщает газета «Таллинская деловые вести». А чем объясняется такое негативное, скажем так, отношение России? Вообще Россия этого заслуживает? Это она провоцирует, скажем так, подобные отношения. Премьер-министр Эстонии тоже, кстати говоря, не очень, скажем, мягко говоря, отзывается о России положительно.
Я думаю, что как бывшим историке и журналисте, который работал в Москве в 90-е годы еще корреспондентом, я могу сказать таким образом, что все-таки тот путь развития, который произошло за последние 20 лет в России, И, например, в Эстонии, конечно, это отличается. И здесь есть и объективная, и субъективная причина. У России, конечно, то прошлое, которое не очень дает, и, конечно, государство большое, не дает возможности быстрой трансформации, скажем, и модернизации, не только в экономике, но и в политике, это все понятно. И, к сожалению, мы видим, действительно, это не антироссийская позиция, это просто позиция демократического государства, живущего соседом России, и то, что действительно, о чем вы прежде говорили, те нюансы, скажем, внутри политической ситуации России, они отражаются, к сожалению, и внешней политике России. Понятно, что это не дает возможности в полной мере использовать тот потенциал, который имеется и должно иметься между двумя соседскими государствами. Но я еще говорю о том, что, как сказал прежде, что все-таки я надеюсь, да, я оптимист. Оптимист в том плане, что действительно как бы мало альтернатив у нас к тому, чтобы использовать лучше те возможности, которые имеются у двух государств именно в плане нормализации отношений между на политическом уровне. Это сложно, это берет времени, но я думаю, что мы движемся в этой направлении.
Спасибо огромное, господин Михельсон. Спасибо за участие в нашей программе. Мы знаем, что вы должны уйти. До свидания. Творческих вам успехов. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Почему громкие заявления подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе не вызывают интереса в украинском обществе? Сможет ли Виктор Янукович сделать выбор между Россией и Европой? Как складываются отношения между новой украинской властью и зарубежными украинцами? В программе «Время гостей» участвует координатор Комитета спасения Украины, писатель Дмитро Павлычко, ведет программу Виталий Портников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. Сегодня в городе открывается мемориальная композиция «Добрый ангел мира», посвященная памяти жертв теракта. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 пострадавших в результате утечки брома в четверг. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 человек, сообщили в Управлении здравоохранения города. Бывший глава правительства Хакасии Алексей Лебедь, депутат Госдумы от «Единой России», подал заявление о выходе из рядов партии по собственному желанию. Украина предлагает России провести переговоры, чтобы уточнить объемы поставок газа, а также условия его транзита на 2012 год, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Газовые соглашения Украины и России противоречат украинским законам, поэтому должны быть пересмотрены в обязательном порядке, добавил Азаров. Мировое сообщество разблокирует 15 миллиардов долларов, замороженных на ливийских счетах за рубежом после введения санкций против режима Муаммара Каддафи. Такое решение принято на прошедшей в Париже международной конференции по Ливии. На севере Польши, в городе Сопот, сегодня проходит двухдневное совещание министров иностранных дел стран Европейского Союза. В центре внимания проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Израиль проявил чрезмерную силу при захвате турецкого судна, направлявшегося в Газу в прошлом году. Однако морская блокада сектора Газа является правомерной. К таким выводам пришла специальная комиссия ООН, занимавшаяся расследованием инцидента. Картина Рубенса, украденная 10 лет назад из музея в Генте, обнаружена в Греции. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Союз нерушимый, республик свободных,
сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народа
воюющий Советский Союз.
У микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в рамках нашей программы мы продолжаем цикл из 15 передач, посвященных судьбам бывших советских республик, а ныне независимых государств под общим названием «20 лет период распада или полураспада». На этот раз на очереди Эстония, Эстония после распада СССР. В нашей студии руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков, и на связи у нас по телефону из Нарвы главный редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Сергей, ну вот у меня к вам такой традиционный, скажем, вопрос в нашем цикле. Что-нибудь осталось советского вообще в вашей республике или нет?
Ну, скажем так, если касаться архитектуры, то восточная часть республики, да, она сохранила этот облик. Нет таких коренных изменений в зданиях, те же самые хрущевки, те же самые спальные районы, все как и было. Но я бы коснулся ментальности. Вот это то, что, мне кажется, исчезнет лет через 20 как минимум. Ментальность, вот это вот воспоминание Советского Союза, в основном у пожилого поколения, оно очень сильно сохранилось. И что странно, порой ностальгируют о Советском Союзе молодежь, которая никогда его не видела, которые не жили при Советском Союзе. Это очень часто заметно в интернет-комментариях на различных новостных порталах, когда молодежь начинает размышлять, как было здорово в советское время. Поэтому вот понадобится еще как минимум, наверное, 20 лет, чтобы это все ушло. А вот поколение 2000-х, вот те дети, которым сейчас максимум 11 лет, они уже абсолютно... Новое поколение, абсолютно иные люди, которые не знали, не видели и живут уже в новом мире.
Да, Николай, пожалуйста.
Ну, я по своим многочисленным наблюдениям субъективно могу сказать, что элементы сознания советского, они, конечно, сохранились. И очень часто это проявляется, например, ну, скажем, в сфере туристического бизнеса, туристического сервиса даже, можно так сказать. И удивительно, что вот те люди, у которых эта вот совковость иногда прорывается, они, в общем, может быть, это даже несознательно делают. И, кстати, отнюдь не пожилые люди. Это, скорее всего, этого не ощущают иностранцы. А вот русским это абсолютно четко сразу видно. Вот некоторые такое понебратство. Некоторые это воспринимают как раз такую милую черту. Ну, для меня это несколько странно, потому что я, в общем, уже привык к европейским традициям и к европейскому сервису, образу мысли и так далее. Это не хорошо и не плохо. Это просто так, и, видимо, это постепенно уйдет. Но действительно, вот за это время в странах Балтии, кстати, и в Эстонии, может быть, в первую очередь, сложился совершенно новый тип русскоязычного населения, которые там живут. Это не русские из Советского Союза, это еврорусские, то есть это русские европейцы, в том числе и молодые люди, и не обязательно очень молодые, потому что это зависит от сознания, от образования. Я с такими часто сталкивался. Это, например, политики, которые активно занимаются политической деятельностью, они не ориентируются при этом на националистические какие-то взгляды, они интегрируются в существующую среду, они прекрасно, естественно, владеют и эстонским языком, и английским, разумеется, для того, чтобы общаться на европейском уровне. И, разумеется, свой родной русский язык также прекрасно им владеют. Вот эти люди... За ними будущее, безусловно, вот за такими еврорусскими. Они абсолютно четко ориентированы на... Кстати говоря, они ориентированы на хорошие очень отношения с Россией, потому что они понимают, что это огромный фактор развития, потому что, ну вот, скажем, пример Финляндии, которая еще с советских времен получает дивиденды от торговли с Россией, от развития теперь уже туризма российского. Эстония также является соседом, и в Эстонию также очень просто, ну, теоретически просто поехать на машине, например, она могла бы гораздо больше получать от россиян. Ну, пока это по ряду причин это несколько затруднено, но это технические вопросы, которые будут решены. Мне вот часто приходилось, опять-таки, сталкиваться в Эстонии с бизнесменами, которые говорили, нам нужно побольше русских, потому что это будет оживление, это будет рост промышленности, торговли, это рабочие места и так далее и тому подобное. Эти люди, с которыми я говорил, они, естественно, речи нет ни о каких националистических настроениях, их дети изучают русский язык, причем иногда самостоятельно. Я, опять-таки, тоже знаю таких людей, когда молодые люди сами изучают русский язык, потому
эстонцы.
Что... Эстонцы, да. Угу. Ну, не только и латыши, и литовцы. Понятно. Которым просто они говорят, что это нужно для карьеры, это плюс в карьере, плюс в бизнесе. И это так и есть. Естественно, огромная страна под боком, Россия, которая может давать гораздо больше, привносить в Эстонию. Сейчас Таллин, например, ну, во-первых, известно, что Таллин – это культурная столица Европы этого года. Ну, это такое переходящее звание. Но Таллин – это огромный туристический центр. Там вот создан новый морской порт, куда приходит огромное количество паромов ежедневно. Причем даже больше, чем в некоторые скандинавские столицы. И это такой туристический транзитный центр, куда приезжают, ну вот те же финны приезжают на паромах, не только финны, британцы, очень много. Это огромный фактор, опять-таки, развития экономики для Таллина и для всей страны. И хорошо бы, если бы было больше русских, потому что Таллин – великолепный средневековый город, каких немного, есть на что посмотреть, есть где посидеть и прекрасно провести время. Все это там есть. И цены намного ниже, чем пока что, намного ниже, чем...
В России.
Ну, кстати, и в России тоже. Но я имел в виду, на самом деле, Европу. Но чем в России тоже.
У нас постоянный слушатель Валентин из Рязани. Пожалуйста, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость сильно сожалеет о том, что их президент не обладает всей полнотой власти. По-моему, он не понимает, каким счастьем они обладают. Я имею в виду вот реальное разделение властей между премьером, парламентом и президентом. Вот. Кроме того, я хотел сказать, что вот Эстония из всех вот прибалтийских стран наиболее адекватно вот относится к наработанным ценностям, ну, к советским, конечно. Вот. Я вот, например, слышал, что врачи при приеме на работу, врачи советского, так сказать, производства, выпуска, пользуются некоторыми льготами даже и преимуществом при приеме на работу, чем врачи вот современные. Спасибо.
Что ответите Сергею Валентину?
Ну, скажем, я абсолютно не сожалею о роли президента в данном государстве, а насчет врачей... Это какая-то легенда, да, такого нет. Врачи, выпускники советских вузов, они пользуются точно таким же спросом, как и врачи современного выпуска уже Тартусского университета, либо других вузов Европы. Нет никакого разграничения, что вот мы возьмем именно этого доктора, потому что он закончил, там, допустим, Санкт-Петербургский университет или Московский университет. У нас в государстве порой еще будет действовать такой вот фактор при приеме на работу. Насколько он способен работать со всеми клиентами, со всеми пациентами, с русскими, с эстонцами, да, владение языком. первую очередь даже будет рассматриваться, чем диплом.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня беспокоит такой фактор, как то, что в Эстонии и в соседней Латвии до сих пор еще живут не граждане, так сказать, которых решили вообще право влиять на положение в Латвии и в Эстонии. И второй вопрос. Коль скоро Эстония является, так сказать, дружелюбным государством по отношению к России, то почему бы та же Эстония не сделала бы русский вторым государственным и, наконец-то, разобралась с этой проблемой не граждан, так сказать, и ликвидировала там бы людей второго сорта. Вот такие вопросы я хотел бы задать. Большое спасибо.
Спасибо, Юрий Владимирович. Сергей, насколько известно, партия «Прогресса», да, то есть центральная партия, непосредственно она как раз и выступила с идеей, да, сейчас вот очень широко обсуждается вопрос о втором языке государственном русском.
Нет. Нет, такого нет, и оно даже не будет обсуждаться, реально не будет обсуждаться на парламентском уровне или на уровне партии хотя бы, просто вне парламента. Это нереально. И здесь можно даже выступить немного адвокатом эстонцев в этом плане, потому что их мало. Если появится второй государственный язык русский, то эстонский язык будет исчезать и исчезнет очень быстро. Это... Скажем, много таких примеров даже, когда собираются дети в одной группе, 5 эстонцев и 2 русских, эти дети через полчаса будут все говорить на русском языке. Это, я не знаю, это какая-то особенность русского языка. И поэтому парламент даже никогда и не подымет эту дискуссию, не будет говорить на эту тему. Что касается лиц без гражданства, да, это проблема, и пока даже не видно на горизонте возможного решения данной проблемы. Но стоит отметить, что лица без гражданства в Эстонии коренным образом отличаются от своих собратьев в Латвии. В Латвии лица без гражданства лишены избирательного права, то в Эстонии на местном уровне местные советы лица без гражданства могут избирать. А также еще очень интересная особенность, вот возьмем опять же серые паспорта, лица без гражданства, отсутствует желание становиться гражданином какой-либо страны, потому что сегодня серый паспорт один из наиболее комфортных паспортов в Европе. Обладатель серого паспорта может без визы путешествовать от Камчатки до Канарских островов, потому что с Россией существуют безвизовые отношения, и также с Европейским Союзом, минуя Шенген, существует снятие визовых ограничений для обладателей данных паспортов.
И можно не служить в армии.
Да, во-первых, можно не служить в армии, но хотя в эстонской армии служить – это одно удовольствие, в отличие от советской армии или от российской. Ну, сам факт то, что люди, особенно в приграничных регионах, вот возьмем ту же самую Нарву и Давирума, для них нет стимула поменять свой серый паспорт на гражданство Европейского Союза, либо даже на гражданство России, потому что они свободно могут пересекать границу, ходить в тот же самый Ивангород, покупать дешевый табак, алкоголь, закупать дешевое топливо для автомобиля и в то же время свободно путешествовать по Европе.
Поразительно, Сергей. Для меня это было, ваше мнение поразило, если честно сказать. Людмила из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я была в Эстонии 20 лет назад. Вы знаете, это действительно очень хорошая страна. Она произвела на меня очень хорошее впечатление, народ очень хороший. И мне очень жалко, что у нас сейчас какие-то не очень добрососедские отношения. И очень сожалею. А вообще народ прекрасный. Я всем эстонцам шлю большой привет.
Спасибо, Людмила. Мы присоединяемся от всей души к вашим пожеланиям. Вот, Николай, вы на самом деле, вы все-таки россиянин, да, живете в России. Вот скажите, а чем вы объясняете вот такое напряжение, которое все-таки... Ну, вот у меня личное мнение, это все-таки оно исходит из Кремля. Или, может быть, я ошибаюсь?
Естественно, откуда же ему еще исходить? И вообще Россия на внешней арене часто ведет себя как обиженный ребенок. В первую очередь это проявляется по отношению к бывшим республикам Советского Союза.
Дворовый комплекс такой своеобразный, хулиганский.
Вот что-то типа этого. Как это так? Кто это нам еще тут будет указывать? Ну, вот когда это удастся изжить вот этот комплекс, тогда все будет абсолютно нормально. То есть стоит подождать, может быть, еще лет 20, как вот слушательница сейчас сказала, и мы увидим совершенно другой уровень взаимоотношений. Но, тем не менее, на уровне человеческом ничего этого нет, и в помине. На человеческом уровне абсолютно все нормально. А высказывания политиков, да, они таковы, потому что вообще, ну, чувство любви, наверное, неприменимо к политике, но все-таки, тем не менее, чувство доверия и взаимопонимания, оно должно быть обоюдным. Из России точно так же, когда какие-то громкие заявления или колкости раздаются, что же мы хотим услышать в ответ из Сталина? Естественно, будет то же самое, тут другого быть просто не может.
Политики вынуждены, конечно, так поступать. Геннадий из Ленинградской области, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос, я не знаю, на мой вопрос кто ответит. Какова перспектива безвизового режима между Россией и Евросоюзом? А то я, как житель города Кингисеппа, соскучился по Нарвским улицам, которые я посещал в свое время, а также по тюльпанам, которые привозили из Латвии на Петровскую площадь. Какова перспектива? Спасибо большое.
Ну, давайте зададим вопрос Сергею Степанову вначале. Пожалуйста, Сергей.
Честно говоря, не вижу я перспектив появления безвизового режима между Евросоюзом и Россией. Причем, может быть, даже отчасти виновником этого является и сама Россия. Потому что необходимо искоренить много проблем, которые существуют в самой России. Та же самая пограничная система, таможенная система, та же самая охрана границ восточных. Я думаю, что Евросоюз, если и выложит эту дорожную карту, так называемую, о введении безвизового режима, то это будет процесс, ну, не менее 20 лет.
Ну да, только технический переход на биометрические паспорта, как говорят специалисты, обойдется России только минимум 5-6 лет, это потребуется очень много, а плюс ЕС еще хотел бы, чтобы была внесена ясность на южные границы России с Кавказом, кавказских. Да, пожалуйста, Николай, какой у вас?
Да, я согласен, естественно, что в ближайшие 10-15 лет, возможно, будут раздаваться взаимные заявления с той и с другой стороны, с одной стороны, о готовности предпринять какие-то действия, я имею в виду из Европы, а с другой стороны из России о готовности идти навстречу вот этим вот требованиям. Но реально изменений в 10-15 лет ближайшие мы вряд ли увидим. Действительно, по тем причинам, которые уже были сказаны. Это наличие колоссальных проблем как пограничных, поскольку границы России действительно пересекаются легко на юге, на востоке. И когда этот неконтролируемый поток, если сможет также бесконтрольно перемещаться в Европу, то, конечно, это большая проблема. Кроме того, большая проблема для Европы – это также существующая организованная преступность. Об этом также практически всегда возникает речь, когда начинаются какие-то разговоры о возможности безвизового общения с Европой. Ну вот, когда это все удастся изжить в России, я боюсь, это очень не скоро произойдет, тогда можно будет говорить о каких-то реальных сдвигах. Все-таки надо понимать, что Россия – это огромная страна, 140 миллионов человек по сравнению с 500 миллионами Европы, это очень значительно. И если вот эта вот вся масса сможет вдруг переместиться в Европу, это создаст проблемы.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы извините, у вас очень хорошая передача, она такая мирная. Но я хотел бы затронуть, если можно, ваш грустный период истории. Вхождение советских войск в Эстонию в 1939 году. В это время Советский Союз вел войну с Финляндией. Так вот, правда ли, что еще до объявления Эстонии Советской Республикой с аэродромов Эстонии советские «Соколы» бомбили Финляндию? Может быть, вам что-то известно об этом? Спасибо.
Может быть, зададим вопрос Сергею Степанову?
Ну, честно говоря, не слышал я такого, чтобы именно так происходило, потому что 1939 год это был в начале ограниченный ввод контингента на западные территории Эстонии. По-моему, аэродромы появились только в 40-х годах.
Да, я хочу Ефиму просто сказать, вы знаете, может быть, вот сообщение, которое появилось на одном из сайтов газеты РУ, значит, сообщение о том, что Министерство культуры Эстонии в сотрудничестве с Союзом архитекторов Республики объявило открытый конкурс на идею мемориала жертвам коммунизма. Да, как сообщил Интерфаксу Министерство культуры Эстонии, срок предоставления работ до 1 ноября 2011 года. Конец цитаты. Вот, может быть, вам ответ на этот вопрос по поводу того, кто откуда бомбил. Борис из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня, собственно, пару слов и такой довольно специальный вопрос. Я даже не совсем знаю, вашим ли гостям надо его задавать. Ну, я скажу, что я помню Эстонию в советское время и радовался, когда Эстония получила наконец независимость. Все это было очень так... Много было переживаний по этому поводу. Я прекрасно помню это время. А потом как-то вот Эстония из моего сознания ушла. Я ездил туда за все эти 20 лет только один раз. И у меня такой вопрос... Такое явно специально. Дело в том, что в свое время Тартусский университет был у нас, ну, как бы главным идеологом исследования финно-угорских языков, в том числе малых языков, которые находятся вот у нас в Ленинградской области, водский, ливский, вепский. И не знают ли ваши гости, может быть, случайно, вот продолжаются эти исследования, потому что я ничего об этом не слышал. А раньше, вот, при советской власти, было сделано все-таки очень много для сохранения этих, в общем, ну, очень маленьких языков.
Да, Борис, я тоже поступал в Тартусский университет в советское время. Я помню, насколько популярны были в Ленинграде, в том еще, так сказать, брошюры, которые издавались этим филологическим факультетом этого университета, конечно, под руководством Лотмана. Может быть, на этот вопрос ответит Сергей? Ой, Степан, Сергей, простите, пожалуйста.
Несомненно, это продолжается, и если слушателя интересует более подробная информация, то он может со мной связаться, я ему соберу все подробно, что касается финно-угорских языков и процесса изучения в Тартусском университете.
Куда школа, конечно, тартусская не могла никуда не деться вообще, так сказать. Анатолий Сергеевич из Москвы. А? Да, Сергей.
Я подтвердил просто, говорю, несомненно.
Несомненно, да. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот в Эстонии бывал лет 30 тому назад, и вот там в Таллинском порту проходили концерты. Вот сейчас у вас это продолжается или нет? Ну, в общем-то, в принципе, конечно, нравилось мне бывать в Эстонии. Вот, ну, сейчас, конечно, уже много изменилось, и хотелось бы вот тоже услышать, как проходит вот культурная жизнь у вас.
Да, Сергей, это вам.
Культурная жизнь богатая. И я полагаю, о чем говорит слушатель, концерты проходили, собственно, не в Таллинском порту, а там было здание горхолла рядом с портом. Вот. Ну, сейчас он, к сожалению, это здание законсервировано, решается вопрос о его дальнейшем использовании, а культурная жизнь очень богатая в стране. Особенно в этом году, когда Таллин является культурной столицей Европы. Проходил и детский певческий танцевальный праздник, и много других различных мероприятий проходил в этом году, и фестиваль славянской культуры в Таллине.
А вот, Сергей, я, знаете, нам ностальгирующие по советским временам слушатели пишут СМС без подписи. И я вот вам зачитаю, как наиболее такой характерный, пожалуй. «Вся Прибалтика при советах жила, как у Христа за пазухой. Уровень жизни в этих привилегированных республиках был несравним с уровнем жизни россиян». Конец цитаты. Вот что вы скажете сейчас вообще на это?
Ну, это отчасти один из мифов о том, что уровень жизни в странах Прибалтики был гораздо выше, чем уровень жизни в других городах России. Вот даже возьмем по северо-востоку Эстонии, да, вот были два города, Нарва и Силамяа. Силамяа был закрытый город, там находился режимный объект. Так вот, снабжение этого города было гораздо лучше, чем снабжение всей Эстонии.
Ну да, об этом... Да-да.
Да. Я говорю, что нельзя так вот однозначно утверждать, что страны Прибалтики, республики жили гораздо лучше. Те же самые были проблемы, те же самые очереди, тот же самый дефицит. Все было одинаково.
Об этом можно почитать у Довлатова, 70-летие, которое завтра будем отмечать здесь, в Петербурге. Да, пожалуйста, Николай.
Мне кажется, что в советские времена не то чтобы уровень жизни, а стиль жизни был скорее западным, и страны Балтии... которые тогда назывались Прибалтикой, они воспринимались как часть западной культуры. Но это так и есть фактически, просто культура действительно отличается от культуры Центральной России, поэтому она так контрастировала. А в принципе, вот в вопросе, вернее, в СМС слушателя сквозит некоторая тоже, может быть, обида, что, или, может быть, намек на то, что а сейчас им так не живется. Сейчас, в общем, ситуация не такая простая, в частности, в Эстонии. Там, вот, насколько я знаю, средний уровень в прошлом году зарплаты, к примеру, 600 евро.
Ну, кризис тоже ударил по Эстонии.
Ну, само собой разумеется, но кризис уже, в общем, считается как бы преодолен. Я хочу сказать просто вот об уровне зарплаты, что это сопоставимо с зарплатой в России, потому что 600 евро – это 800 долларов. В России, по России, средняя зарплата 700 долларов. По Петербургу – 1000, по Москве вообще 1500. Поэтому вот в этом смысле можно даже сопоставлять, но при этом многие цены, в частности, на продукты питания, в Эстонии ниже. Ниже цены на недвижимость. В общем, многое там дешевле. И поэтому вполне сопоставимо с тем, как живем мы в России. Другое дело, что там нет такого размаха коррупции, как в России, нет такого количества воровства. И поэтому, естественно, там происходит реконструкция намного быстрее, намного эффективнее, чем в России.
Нам Алексей из Абхазии пишет, в 73-74 годы жил и работал в Таллине, воспоминания самые добрые, эстонцы замечательный народ, наилучшие пожелания за нашу и вашу свободу, братья, конец цитаты. Ну вот у нас минутка осталась буквально, я хотел еще такой вопрос задать Сергею. Скажите, я вот читал последнюю эстонскую прессу, вы знаете, у меня сложилось впечатление, что если говорить о прессе на эстонском языке, то ее не очень, мягко говоря, беспокоит то, что происходит в России. Вот, например, петербургское издание газеты СПБ, недавно комментируя визит губернатора Петербурга Валентина Матвиенко в Таллин в мае этого года, оно обратило внимание на то, что ни одна крупная эстонская газета не опубликовала материалов об этом визите. Чем это можно объяснить?
Ну, в принципе, отсутствие интереса, но эстонская пресса, она более домашняя пресса, она более зациклена на внутренних проблемах. И Россия, так же и другие страны Европы, либо страны мира, окажутся в центре внимания прессы только в том случае, если происходит какое-то серьезное коллапс. Это общеевропейская проблема. И я бы не стал акцентировать внимание на том, что это только эстонская пресса, которая не отметила Матвиенко, и русская пресса тоже.
Спасибо, все, спасибо большое, наша передача подошла к концу. Спасибо большое, Сергей, за участие в нашей программе. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня был руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. И на связи у нас по телефону был известный политик Марко Михельсон. И из Нарвы на связи был главный редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: «Фауст», традиции и фильм Сокурова. 20 лет как бред, 20 лет назад умер лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко. Опасный сосед к юбилею книги Василия Пушкина.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».